Ясень встретил транспортник неприветливо. Точнее, вообще отказался встречать. «Это частная территория», — раздраженно сообщил диспетчер, даже не показавшись на экране. «Посадка только по пропускам». «Что будем делать, Станислав Федотович?» — обеспокоенно спросил Теодор. «Притворимся, что поломались, и запросим экстренную». «Как бы они нас и правда не поломали, когда обман раскроется». Капитан мрачно уставился в иллюминатор на жутковатую черную глыбу в красных искорках маяков. Хотя на самом деле ничего злодейского в ней не было. Обычные космические склады, которые арендовали промышленные компании, а охранял десяток скучающих охранников с полуавтоматической боевой установкой. «Погоди, в письме же было написано «клейся к ясеню», а не садись на него. Давай-ка немного отлетим, чтобы сторожей не нервировать, и ляжем в дрейф на расстоянии радиосигнала». В неподвижном корабле время потянулось еще медленнее. Сектор оказался довольно оживленный, каждые полчаса кто-нибудь допролетал, в основном коллеги-транспортники и прогулочные катера, на которые команда всякий раз делала охотничью стойку. Тревога оказывалась ложной, но напряжение все равно постепенно нарастало. «Ну, по крайней мере, нам здесь бояться нечего», — оптимистично заметил Станислав, чтобы подбодрить команду. «Если на нас кто-нибудь нападет, с ясеня или трассы наверняка заметят». «Ага», — в разнобой отозвалась команда, чтобы подбодрить капитана. «Заметить-то заметят, но кто напал и на кого, вряд ли. С такого расстояния можно определить только тип корабля, а название — уже когда прибывший полицейский корвет выловит плавающий в космосе кусок обшивки. Впрочем, вооруженный до зубов бандитский крейсер сюда действительно не сунется, да и не заслужили они такой чести». На лидаре появилась новая точка — одинокий кабайк, вопреки обыкновению летящий с невысокой скоростью. «Он бы еще на ракетном ранце приполз», — проворчал Станислав, в душе тихо радуясь такой раскладке. «А это точно он?» — усомнился Дэн. «Но летит явно сюда». Под тремя вперившимися в точку взглядами кабайк засмущался и еще больше сбавил ход. Теодор чуть сдвинул рычаг левого маневрового, и корабль плавно развернулся к гостю шлюзом. Не оценив чести, кабайк стрельнул вперед, как заяц, чуть не врезавшись во взлетающий с ясеня ролкер, и в считанные мгновения затерялся в звездной дали. «Малолетка без прав», — разочарованно прокомментировал пилот. «Погонял в открытом космосе, а тут честного водилу изображает, чтоб копы не тормознули. Не догадывается придурок, что так выглядит еще подозрительнее». «Не то слово». Станислав приподнял фуражку и почесал еще не потный, но уже зудящий лоб. Ролкер тем временем поравнялся с транспортником и тоже притормозил. Маша смекалисто вывела на один обзорный экран изображение обшарпанного и обляпанного разномастными заплатками бока с надписью «Шайтан», а на другой — поступивший на общей частоте видеосигнал. «Эй, космический мозгоед!» — весело окликнул коллег. Круглолицый, усатый мужчина в синем мундире с желтыми погонами и высокой лохматой шапке. «У вас все в порядке? А то пятый час висите там, как бедные родственники».
«Чего?»
— оторопел капитан, переводя взгляд с лидара на иллюминатор. Но третьего корабля ни там не было.
«Кому это он?»
«Нам»,
— сдавленно признался Тед.
«А почему именно мозгоед-то?»
Пилот сглотнул и с решимостью обреченного протараторил.
«Потому что у нас так на борту написано».
Усач постучал ногтем по микрофону, вызвав режущий уши виск и треск.
«А теперь слышно? Помощь, спрашиваю, не нужна?»
«Нет, спасибо», — вымученно улыбнулся Станислав. «У нас тут... пилот немножко прихворнул. На голову. Как только окочур... оклемается, так дальше и полетим». Капитан уже собирался прервать связь. Душить Теда в прямом эфире было неудобно, но усач благодушно продолжил.
«А может, зайдете с дочуркой к нам в гости, чайку попить, поболтать о том о сём?»
Станислав подозрительно покосился на пилота и навигатора. Что там еще эти олухи намалевали? Но на сей раз Тед оказался озадаченным не меньше его самого, а Дэн вообще отгородился спинкой полуразвернутого кресла. И тут капитан внезапно вспомнил, кто еще знал о его дочке. И кому мог рассказать?
«Действительно, почему бы и не зайти?» Медленно, будто в раздумье, протянул Станислав.
«Скажу только дочке, чтобы красоту навела. А то не солидно к такому важному человеку в гости в простом комбезе». Казак,
широко улыбнулся, показав крупные ровные зубы, но взгляд серых глаз остался холодным и жестким. Прикинув, что порядочной девушке для сборов в гости нужно не меньше получаса, Станислав провел экстренный инструктаж. «Дэн идет с нами. Тед, остаешься здесь и ни шагу из-за пульта. В сортир лучше сейчас бегай. Как только мы выйдем, заблокируйте шлюз и не открывайте никому, кроме нас. Именно нас, обоих. Одного могут взять заложники, а второго отправить, якобы что-то забрать или передать. Если нас не будет больше двух часов или вас что-то насторожит, разрывайте стыковку и мчитесь к ясеню, одновременно подавая сигнал СОС, световой и радио. Ясно? Или есть какие-то вопросы?»
«Есть».
Непорядочная девушка босиком топталась рядом, одной рукой пытаясь дозастегнуть платье, а второй вслепую накрашивая губы. Пятиногое половое животное котика, смекнув, что затевается нечто важное, может, внеплановый обед, с назойливым вяканьем вертелось под ногами.
«А можно я кошку с собой возьму?»
«Еще чего!» — возмутился капитан, но девушка сунула ему под нос мелко трясущиеся руки и законючила.
«Ну, Станислав Федотович, я так нервничаю, что ужас просто, а она меня хоть немножко успокаивает!»
«А вдруг у казака аллергия на кошек? Или он решит нас запугать, свернув ей шею?» Поэтому капитан внезапно осознал, что ему нравятся оба варианта. «Ладно, бери. Дэн, а ты какого черта все еще сидишь?» Рыжий медленно отодвинул кресло, продолжая таращиться на давно опустевший вирт-экран, и Полина заметила, что пальцы киборга не просто до белизны сжимают обшивку подлокотников, а уже проткнули ее насквозь.
«Денька, ты чего?»
Киборг медленно, с усилием повернул лицо к подруге. «Это бывший капитан Черной звезды», — тихим бесцветным голосом сказал он, — «и мой официальный хозяин». После долгой ошеломленной паузы команда дружно выдохнула 5 фраз, из которых высказывание Вениамина было самым вежливым и все равно непечатным синонимом «Да неужели?»
«Раньше ты не мог сказать, что его казаком зовут», — напустился на и без того пришибленного навигатора капитан.
«Раньше его так не звали».
«И ты не знал, что он промышляет работорговлей?»
«Наверное».
«Это как?» — опешил Станислав. — «Наверное, не знал или, наверное, промышляет?»
Черная звезда перевозила людей. Иногда они ехали добровольно, в каютах на втором ярусе, иногда на третьем. Тогда я видел их только во время погрузки и выгрузки. Когда у Дэна становился такой стеклянный взгляд и ровная рубленная речь, Станиславу хотелось отвесить ему пощечину, спустить пар и заодно привести Рыжего в чувство. «Извините, меня не интересовало, куда и зачем их везут. Моей задачей было их охранять или развлекать».
«А было какое-нибудь место, куда их возили чаще всего?»
«Было», — подтвердил Дэн, но не успел Станислав возликовать, что, кажется, логово работорговцев обнаружено и можно драпать прямо сейчас, как киборг уточнил. «Государственная военная база на Венере».
«И третьим классом туда тоже возили?»
«Да, заключенных. Их даже капитан опасался».
«Клеймёное мясо», — пробормотал бывший космодесантник. «Им обещали амнистию, если проявят себя в бою».
«И как, проявляли?»
— заинтересовался Вениамин.
«Угу. Шизанутые были только киборги, но те, по крайней мере, на своих не бросались».
Капитан с досадой посмотрел на навигатора. В глубине души Станислав понимал, что положение киборга на Черной звезде было немногим лучше, а то и хуже рабского, к тому же у Дэна не было никаких причин сочувствовать и тем более помогать сброду, который его окружал. Рыжий до сих пор настороженно относился к посторонним людям, да от своих чуть что замыкался. Вот как сейчас. Но черт побери, как обидно понимать, что вожделенная зацепка все это время была у них под носом. К тому же Станислав очень рассчитывал на помощь Рыжего, если переговоры вдруг пойдут не так. А большего не так, чем в наглую заявиться в гости с краденым киборгом в охране, сложно представить.
«Значит, с нами пойдет Тед». Капитан постарался обуздать бессмысленное раздражение, но голос все равно прозвучал сухо и резко. «А корабль?» — возмутился пилот.
«Дэн к трассе отгонит, если что. Это ты хотя бы сможешь?»
«Смогу».
Рыжий, наконец, отодрал пальцы от подлокотников и встал, чтобы пересесть в пилотское кресло. «И заодно составь список мест, куда еще летала Черная звезда и кого там высаживала», — буркнул Станислав. «Может, удастся сопоставить их с мелькнувшими в разговоре намеками».
«Хорошо».
Капитан хмуро кивнул. Хуже планов, рушащихся с самого начала, были только планы, гладко идущие почти до самого конца. Состыковавшиеся корабли напоминали голодного клеща и насосавшегося. «Шайтан» и «КМ» были тягачами примерно одного класса, но вместо грузового отсека с полной системой жизнеобеспечения к «Ролкеру» крепился легкий безвоздушный ангар на десяток катеров. Что там на самом деле, оставалось лишь гадать. Казак принял гостей в своей каюте, просторной, но обставленной предельно просто. Единственной роскошной вещью был письменный стол с резными ножками, на котором лежала стопка потрепанных тетрадей и книг. «Ну, здравствуйте, гости дорогие!» — весело прогудел казак, откладывая ручку, поднимаясь из-за стола и протягивая капитану ладонь. «Ты Славик, верно?» Станислав мысленно поморщился. Казак был моложе его лет на 10, да и вообще капитан не любил фамильярности от незнакомых людей, особенно бандитов. Но руку пожал и коротко поинтересовался. «А тебя-то как на самом деле зовут?» «Для вас я пока казак», — снисходительно рассмеялся усач. «А там посмотрим». По линии он церемонно поцеловал руку, а по Теду скользнул взглядом, понял, что это всего лишь подручный, и едва снизошел до кивка. Пилот не стал нарываться и понятливо изобразил мебель. «Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь». Хозяин кивнул на стулья по ту сторону стола. «Чай, кофе, коньяк. Впрочем, пусть все тащат, а там разберемся». Казак подкрутил ус, отрывисто бросил в пустоту, точнее, в динамик кома в перстне. Несколько слов, выдвинул ящик стола и принялся аккуратно перекладывать туда тетради. «Мемуары пишу», — со смущенной улыбкой творца пояснил он. «Для потомков. Может, даже издадут когда-нибудь».
«А почему не на компьютере?» — удивилась Полина.
Казак пренебрежительно отмахнулся. «Это не то. Безликий бездушный шрифт на экране уничтожает все очарование творчества. То ли дело рукопись. Шелест бумаги, скрип ручки, каждая строчка, как уникальный рисунок. Кстати, рисунки там тоже есть. Хотите взглянуть?»
«Очень симпатично», — пробормотала девушка, покорно перелистнув пару страниц.
В основном уникальные рисунки изображали голых теток с утрированными прелестями. Видимо, мемуары были то ли с любовным, то ли с фантастическим уклоном. «Какая прелестная кошечка!» — в свою очередь умилился усач. «Позволите?» Полина отчаянно уставилась на Станислава, но казак уже перегнулся через стол и легко выдернул у девушки кошку. Увы, ни чихать, ни сворачивать ей шею он не стал. Просто посадил на колени и принялся чесать за ухом, потом под челюстью. Котька-предательница задрала мордочку и громко заурчала.
«Кошки любят места с негативной энергией», — не удержалась от шпильки Полина.
«Да», — затуманенным взором поддакнул усач. «У меня много врагов. Надо тоже котика завести, чтоб зло отгонял». «Бери нашу», — предложил Станислав. Видно, слишком поспешно и радостно, потому что с казака разом сдуло всю мечтательность. «Спасибо, но я предпочитаю животных от проверенных заводчиков». Усач брезгливо, как коробку с миной или жучками, спихнул кошку с коленей. «Ладно, давайте к делу. Товар все еще у вас?» «Какой товар?» Несколько минут Станислав с казаком недоуменно таращились друг на друга, потом лицо работорговца расплылось в ухмылке, и он шутливо погрозил капитану пальцем. «Ну, Славик, хитрован! Не зря я тебя, Вадик, расхваливал. Мол, с виду скромняга, а в деле молоток. Теперь понятно, как тебе удалось уболтать эту лысую курицу. Если бы своими глазами не видел, как ты грузился, то поверил бы, честное слово, поверил, что ни сном, ни духом». «Своими глазами?» Тупо переспросил Станислав, лишь бы что-то сказать. «А то!» — самодовольно хмыкнул казак. «Мои люди эту взрывчатку 2 недели пасли, но чертова баба все никак ее со склада не выпускала. Меня уже зло взяло. Эдак, чего доброго, товар действительно государственным крейсером улетит, а оттуда черта с два выцарапаешь. Решил сам на рыбий глаз заглянуть, показать сосункам, как работать надо. И почти показал. Но вдруг прилетает какой-то хрен с нового бобруйска в старом корыте, и на следующий же день ему товар под самый шлюз привозят». Хрен кисло улыбнулся, с ужасом осознавая, что увяз не то что глубоко, а намертво. Как там они с Тедом рассуждали? Без проверки их к боссу не подпустят. 3 тонны краденой взрывчатки, и он сам к тебе выйдет. «Да ничего, я не в обиде», — хохотнул казак, по-своему расценив замешательство Славика.
То есть вначале, конечно, пришибить гада хотелось. Уже даже прикинули, где этого грёбаного мозгоеда можно перехватить без лишнего шума. Но потом Вадик маякнул, что ты из наших. Сам подлетишь. Ты ведь из наших, Славик, а?
«Нет», — честно сказал Станислав. Полина торопливо наклонилась, поймала кошку и так ее стиснула, что та сперва заорала, а потом захрипела. «Но очень хочется. Сам понимаешь, на пенсию честному человеку не прокормиться».
«Космический десант?»
«Он самый.
Серьезные ребята», — одобрил казак. «И по привычке серьезных дел требуете, а не той баланды, что вам система предлагает, а?»
Капитан непроизвольно поморщился. Усач попал в больную точку. Милая девочка из службы занятости искренне удивилась, что Станислав не хочет идти ни охранником в мегамаркет, ни сторожем на колбасный склад, ни на курсы дворников. Но тогда ему больше всего хотелось просто отдохнуть. А деньги? Смотря чем кормиться.
«Получается, что после службы у вас только две дорожки остается. Либо к нам, либо к копам»,
— закончил казак, внимательно наблюдая за гостем.
«Грязи там поровну», — буркнул Станислав. Заискивать перед бандитом, пусть и крупной шишкой, ему было противно, да и неестественно это будет выглядеть. «Риск тоже одинаковый, зато плата за него разная». В комнату вошел широкоплечий парень в черном обтягивающем комбезе с коротко остриженными темными волосами и приятным, но невыразительным лицом. «Киборг», — поправился Станислав, с изумлением осознав, что не испытывает к Дексу ни малейшей неприязни. Но киборг и киборг, у них дома такой же. Полина ему даже улыбнулась машинально, как человеку.
«Как Дэну», — снова одернул себя капитан. «Но рыжее исключение, которое только подтверждает правило, и с этой черной тварью надо быть вдвойне осторожнее. Именно потому, что она вызывает не страх, а симпатию».
Киборг беззвучно, как идеальный дворецкий, поставил на стол поднос, отступил на шаг и замер за левым плечом хозяина. Видно, казак нарочно его позвал, чтобы вселить в воришек должный трепет. Увы, план с треском провалился. Ни Станислав, ни Полина не могли избавиться от ощущения, что киборг просто притворяется машиной, и когда хозяин отвернется, заговорщически им подмигнет. Самообладание гостей одновременно разочаровало и впечатлило казака. «Терпеть не могу этих ублюдков», — доверительно пожаловался он, берясь за коньячную бутылку. «Богомерзкие твари, созданные для убийства и блуда».
«Тогда зачем он вам?» — удивилась Полина.
«Увы», — вздохнул казак, протягивая девушке на треть наполненный бокал. «Приходится идти в ногу с нашим жестоким временем. Если не ты, то тебя. А у вас есть киборги?»
«Да», — поколебавшись, признался Станислав. «Пусть знает, что гости тоже не лыком шиты».
«Четверка, пятерка?» Снисходительно поинтересовался казак, мол, откуда у вас что-то посерьезнее возьмется.
«Шестерка».
«Что ж вы его с собой не прихватили?» — удивился работорговец.
«Мы тебе доверяем», — соврал Станислав.
«А как же бластер?»
«Это именно, я с ним никогда не расстаюсь», — насупился капитан, намекая, что не сделает исключения даже для нового босса.
«И правильно», — одобрил казак. «Без оружия, как без штанов. И самому неуютно, и другие не уважают». «Ну что, за знакомство?»
Бокалы с хрустальным звоном сомкнули бока. Работорговец явно развлекался, играя с космолетчиками в царя-батюшку и благоговеющих от такой чести смердов. А чего ему бояться-то на своей территории да с такой охраной?
В коньяк, похоже, подмешали легкий наркотик, притупивший волнение и развязавший языки. Казак умело направлял разговор в нужное ему русло, но придраться было не к чему. Прозовевшая Полина с заливистым смехом рассказывала, как они в институте резали мышей. Станислав с жаром обличал хапук интендантов, а Тед признался, что лет в 15 угнал чужой кабайк, чтобы выпендриться перед девчонкой, но на пятой минуте покатушек грохнул его аметиазонт, заработав перелом плеча и 3 месяца исправительных работ. Чтобы выдумать легенды с таким количеством подробностей, надо быть суперпрофессионалами, на которых троица не тянула. К тому же казак наверняка успел собрать кое-какую информацию о Славике. Бывший космодесантник, пенсионер, пару месяцев назад занялся транспортным бизнесом и, похоже, сразу прогорел, потому что заложена уже не только квартира, но и сам корабль. Правда, проценты капитан платит исправно. Видно, конопляная делянка выручает.
«И сколько же ты, Славик, хочешь за свой груз?» — — поинтересовался казак, когда действие препарата ослабело. Капитан неопределенно хмыкнул и пожал плечами, мол, чем больше, тем лучше, но мы оба прекрасно понимаем, что условия диктую не я. «С одной стороны, глупо платить за то, что я мог взять бесплатно», — принялся неторопливо рассуждать работорговец. «С другой, ты избавил меня от грязной работы. Теперь не мое, а твое личико по полицейским каналам передавать будут». Станислав представил, как Аайда со скорбным видом дает показания, а Роджер их записывает и поспешно допил оставшиеся в бокале капли, хотя уже догадывался, что с ними что-то неладно. Это окончательно успокоило казака. Засланный коп будет не терзаться угрызениями совести, а торжествовать, что рыбка клюнула. «Предлагаю такой вариант». Работорговец соединил кончики пальцев и поглядел поверх них, будто это был прицел. «Ты ж у нас дальнобойщик, верно? Вот за доставку я тебе и заплачу 500 до места. А там, глядишь, еще какую-нибудь работенку для вас подыщем. Мне нужны надежные люди. С ними нынче дефицит». «А что за место?» — насторожился Станислав. «Не бойся, недалеко», — ухмыльнулся казак. «Пару скачков. Лучше бы, конечно, прямо здесь у тебя товар забрать. Но прицеп другим грузом забит. Да и не любит Ивка вакуума. Так что, Славик, сядешь мне на хвост и будешь держаться как приклеенный. Потому что если отстанешь... Без обид, сам понимаешь». «Конечно». Станислав вспомнил, как на одном задании его отряд попал в длинное узкое ущелье, простреливаемое с воздуха, и все, что им оставалось, пробежать ловушку как можно быстрее. Здесь, похоже, было то же самое. «Когда стартуем?» Казак глянул на часы. Широкий тонкий браслет, ценный как сплавом, так и брендом. «Думаю, часиков через 6. Надо еще кое-кого подождать. А вы куда-то торопитесь?» «Нет». Станислав откинулся на спинку стула. «Просто беспокоюсь, не засечет ли нас здесь кто-нибудь. Все-таки трасса, астероид рядом». «А чего нам бояться?» — фальшиво удивился казак. «Вы же простые космические работяги с пока что легальным грузом. Сидим, болтаем, кофе пьем. Кстати...» — работорговец повелительно глянул на киборга. «Налей нам кофе. В кружке налей, дебил!» Полина, не сдержавшись, захихикала. Казак брезгливо отставил дымящийся бокал и с досадой бросил. «Поняли, что я имел в виду? И ведь это уже семерка. А с шестерками я вообще зарекся дело иметь. У меня их несколько штук перебывало. Все дрянь редкостная, особенно последняя. Несколько раз пристрелить хотелось, суку. Не зря Декс-компани их недавно отзывать стала. Бесплатно на семерок менять. А вы чего не поменяли-то?» «Да с нашей вроде особых проблем нет», — осторожно ответил Станислав. «И как-то уже привыкли к нему... к ней». «Они и в техническом плане барахло полное», — презрительно отмахнулся работорговец. «Тупят, сбоят, половина возможностей до заявленных не дотягивает. Например, в бескислородной атмосфере якобы 17,5 минут рабочий режим держать должны. Брехня! Уже на 12-й вылетают». «А как вы это проверили?» — заинтересовался капитан. «Какая-то авария с утечкой была?» «Нет, в полете от скуки по инструкции прошлись», — хохотнул казак. «Полиэтиленовый пакет на башку скотчем у шеи прихватить. И засекай время. Ожоги у них тоже хреново заживают. Хотя до 30% кожи должно за сутки восстанавливаться. Кости, правда, прочные, но толку в них при паршивых связках». Как пираты выясняли про ожоги и кости, Станислав спрашивать не рискнул. «А еще, прикинь, руку мне сломал! Урод!» Работорговец с болезненной гримасой покрутил запястьем. «До сих пор ноет!»
«Что, киборг напал на своего хозяина?»
«Еще чего! Тогда б я его сразу в расход пустил. Нет, на тренировке. Якобы не рассчитал силу удара».
Казак нагнулся к Станиславу и доверительно поинтересовался. «Вот тебе, Славик, никогда не казалось, что эти куклы втихомолку что-то там себе соображают, а? Вроде и по программе действуют. Не подкопаешься. Но все равно находят лазейки, как тебе нагадить».
Станиславу не казалось. Он был в этом уверен, но многозначительно похмыкал и покивал. «Семерки все ж чуток получше будут, а главное, шестерок на раз уделывают», — емко закончил казак, вставая.
«Не сомневаюсь».
Станислав понял, что аудиенция подошла к концу, и тоже поднялся. Полина с Тедом тихо восхищались своим капитаном,
Глядя, как мужчины пожимают друг другу руки, можно было подумать, что это лучшие друзья. «Учти, Славик, я очень не люблю разочаровываться в людях», — шепнул работорговец, едва разжимая улыбчивые губы. «Так что береги себя». Капитану очень хотелось ответить «ты тоже», но, похоже, казак любил смеяться только над своими шутками.